Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Неофіт», і я, Іваницький Сергій, як завжди у цій порі, неймовірно радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Вазіки!
Отец, ну, интересно узнать тему сегодняшней программы. К сожалению, на минувшей неделе мы вынуждены были перенести, так сказать, прямой эфир, и поэтому чуть-чуть выбились, да, из такого тематического нашего блока, поэтому чуть-чуть отойдем от традиции нашей программы и представим тему просто сейчас. О чем сегодня будем говорить?
Да, ну, вы знаете, вот просто буквально горячая новость про то, что закрыли храм гроба Господня. Если еще про это речи не было, то вполне можно об этом поговорить, потому что я вижу, что тут народ как-то страшно возбудился, и это очень оживленно обсуждает, и делает далеко идущие какие-то выводы из того, что, мне кажется, ничего такого не заслуживает.
И в чем там камень спотыкания, преткновения, что там же случилось?
Там камень помазания вот, в храме гроба Господня. Коллизия заключается в том, что правительство Израиля объявило намерение обложить налогом земельную собственность христиан в Святой Земле. И три церкви, римо-католическая, армянская и греческая православная, то есть представители, собственно, Иерусалимского патриархата, которые являются... Ну, официально это единственные православные в Святой Земле, единодушно постановили закрыть храм гроба Господня, причем бессрочно, пока правительство не откатит эту свою идею назад. И надо сказать, что решение довольно беспрецедентное, потому что, ну, как сказать, люди едут в Иерусалим прежде всего поклониться значит, камню помазания, зайти в Кувуклию, зайти к месту Голгофы предполагаемому. Это довольно большой поток людей, и тут он натыкается на закрытые ворота. Мне кажется, это очень нехорошая демонстрация, а главное, это дает основание поговорить вообще о том, что такое церковная миссия и как ее реализовывать. Mm-hmm. Причем обратите внимание на единодушие трех конфессий. Ведь хорошо известно, что Иерусалим и, в частности, храм гроба Господня, ну, традиционно место такого как бы тектонического сдвига, где три древних традиции конфликтуют друг с другом на протяжении, ну, наверное, тысячи лет.
То есть наш разговор сегодня будет как бы изображен в плоскости того, стоит ли облагать налогом церковное имущество, что-то вроде этого, или конкретно надо брать Израиль?
Я не думаю, что Израиль чем-то отличается от любой другой страны. Это, кстати, вопрос о Польше, это вопрос об Украине, это, конечно, вопрос о России, это в меньшей степени вопрос об Америке. Ну, вот, кстати, тоже недавний скандал, не знаю, слышали ли о нем в Украине, в российском посольстве в Буэнос-Айресе, в Аргентине, накрыли кокаин, 12 чемоданов на 50 миллионов евро. Причем люди, которые это все перевозили, и перевозили, кажется, на самолете Лубянки ФСБ, это люди... Президент и вице-президент Ассоциации православных благотворителей Аргентины. И, конечно, встает вопрос, да что ж это такое за православие, куда русские православные не придут, всюду какая-нибудь гадость. То война, то контрабанда. Так вот, в Аргентине Московская патриархия действует недавно, с конца 60-х годов. А так там еще с дореволюционных времен есть довольно такая сплоченная, дружная православная община, исторически выросла из русской, но там уже давно и украинцы, и молдаване, и сербы, ну, то есть все православные с Европы. И там есть одна тонкость. Эти православные, у них Троицкий храм в Буэнос-Айресе, у московских Преображенский, они вообще не религиозные организации. Когда произошла революция, точнее, когда уже после революции была Генуэзская конференция, и западные страны признали большевиков, настоятель этого прихода, который, ну, в сущности, создал аргентинское православие, он до революции был официально атташе при российском посольстве. Когда российское посольство стало коммунистическим, точнее ленинским, он перерегистрировал свой приход, еще 16 приходов, которые он организовал, как частную ассоциацию, нерелигиозную. И они платили и платят налоги. Ну, так же, как их будут платить общество любителей кошек, если они купят помещение для кошек. И благодаря этому, когда 15 лет назад в Аргентине Московская патриархия попыталась захватить их приходы, как она это сделала в Ницце, во Франции и в некоторых других странах, в Англии, это не удалось. Потому что это частная ассоциация, и уже нельзя было апеллировать, ну, к церковным канонам. Значит, видите, бывают ситуации, когда лучше заплатить налог и спать спокойно.
Ну, а если, собственно говоря, заплатишь, то с чем потом останешься? Вот в чем дело. Нет, отец?
Да как вам сказать? А вы знаете, что такое закон мертвой руки?
Нет.
Римо-католический. Значит, есть такой, ну, был. Хотя, наверное, надо говорить, есть. Дело в том, что в средние века было так называемое правило мертвой руки, mortuus manus. Он запрещал отчуждение земельного имущества церкви. Это означает, что если какой-нибудь дворянин, герцог, боярин что-то пожертвовал в церковь напомин своей души, родственники этого усопшего не имеют права даже выкупить эту земельную собственность. Это довольно серьезная штука. В России, между прочим, это право не действовало. И довольно часто боярин завещает село в храм напомин своей души. То есть церковь получает налоги с этого села, но при этом родственники могли выкупить и часто выкупали. В Западной Европе они не могли и выкупить. Первый раз против этого права взбунтовались, естественно, англичане. Они, как всегда, первый Брекзит учинили в XIII веке. И был издан закон, запрещающий церкви вступать во владение светскими феодами, ну, вотчинами, говоря по-русски. Ну, окончательно это все отменили уже, по-моему, чуть ли там не в XVIII веке во Франции, в период Великой Французской революции. Ватикан был, конечно, очень недоволен. А потом уже пошли конфискации. Вы понимаете, что мне здесь кажется безнравственным? Кстати, я должен заметить, что социализм в его современном виде возник ведь в Римо-католической Франции, и первые социалисты в начале XIX века – это были римо-католические священники, прежде всего знаменитый аббат Ламине. И они выступали прежде всего против права наследования. Потому что в итоге мы можем прийти к ситуации и приходим, когда какой-нибудь 20-летний джентльмен владеет половиной всей планеты, не сеет, не жнет, а его все питают. Это довольно сложная такая штука-то, право наследования. Это, мне кажется, что это в своем роде, как бы сказать, ну, давайте я резко скажу, лучше я потом поправлюсь. Это своего рода антивоскресение. Это возможность воскреснуть в своих детях. И мне кажется, что именно для христиан, которые воскресают во Христе Иисусе, в Духе, в этом смысле вот это вот наследование – что-то в этом есть неправильное.
Отче, я помню где-то года два назад, не скажу, что прямо это касается нашей сегодняшней темы, ну где-то близко, по крайней мере, произошла там дискуссия между иерархами, да, ну такая дискуссия, которая, в принципе, я так понял, что закончилась тем, что все-таки государство не стало вводить эту норму, и было все повернуто на круги своя. В общем, в чем там дело? Значит, в Украине два года тому назад хотели упростить, да, ну вообще забрать норму, по которой церковные организации и церкви имеют льготы по платежам, там, за газ, за тепло и так далее и тому подобное. То есть, чтобы они платили наравне. Да, в Украине есть некоторые там льготы 20-30% да, для церквей и религийных организаций. И, в общем, я помню, что тогда Святослав Шевчук сказал, так как сейчас государству, сейчас людям серьезно подросли тарифы, а у нас тут в год по 3-4 раза, к сожалению, тарифы растут, он сказал, что он отказывается вообще от всех льгот и хочет платить наравне, да, вот наравне как люди. То есть не, церковь должна страдать наравне с людьми. А потом мы общались там с другими иерархами, они говорят, ну тут можно подискутировать с блаженнейшим. Почему? Потому что те же самые люди платят за, ну как бы платят за церковь в приходах, да, они дают пожертвования, да, на то же отопление, мы дополнительно вынуждены просить у людей дополнительные деньги на то, чтобы просто отопить большой храм, а это очень и очень большие финансы. Но в результате все-таки государство не забрало льготы с церковных организаций, вернее, не сильно забрало, да. Но хотя платить все равно церковным организациям и церквам много приходится в год. Вот так это тогда закончилось, а у меня к вам такой вот вопрос, что называется по факту и подброшена вот тема сегодняшняя. Вот как вы считаете, вот церковь должна платить наравне или все-таки государство должно давать какие-то льготы церковным организациям, церквям, там, на газ, на воду и так далее и тому подобное?
Ну, давайте сперва все-таки обратимся к Священному Писанию, вообще к, именно к религиозному смыслу.
Давайте.
Ведь логика, по которой религиозная собственность освобождается от налогов, эта логика восходит даже не к средним векам. Она восходит к первобытным временам. Она восходит ко временам, когда не было царей, когда в Израиле Бог был царь Израилев. И по этой логике не совсем понятно, с какой стати. Ну, вы понимаете, вот кто еще не платит налогов? Короли не платят налогов, потому что король владелец всего. Как он может платить? Кому он будет платить налог? Он не может платить налог сам себе. Кольми паче, говоря славянским языком, бессмысленно платить налог с собственности Божьей. Кому мы платим-то? Бог владелец всего. С какой стати он будет кому-то платить налог? И эта логика целиком воспроизведена в эпизоде Нового Завета, который, по моим наблюдениям, очень мало кто знает. Вот про изгнание торгующих из храма – это знают люди, которые в руки никогда Евангелие не брали. Потому что это единственное место в Евангелии, на котором можно путем хоть каких-то софизмов, ухищрений основать войну, насилие и всякое такое. То есть вот я сбросил атомную бомбу, а Христос изгнал торгующих из храма. Это примерно одно и то же. Ха! В Евангелии есть эпизод, когда к Спасителю приходят за налогом. И при Петре. И Спаситель говорит, налог на храм. Разве берут налоги с сына? Хозяин не берет налога собственного сына? Конечно, нет. Значит, сын от налога свободен. Но, говорит Спаситель, Петру, пойди, поймай рыбу. Петр идет, ловит рыбу, вынимаем у нее изо рта монету и отдаем налог. Значит, такое странное чудо. Его действительно мало кто помнит. Я бы назвал это чудом щепетильности. Ну, наконец, второй момент, самый важный, это более известная фраза «кесарю кесарево». Мне близка позиция владыки Святослава, скажу прямо. И дело не в том, что во время народных тягот церковь должна быть с народом. А дело в том, что тяжело в учении, легко в бою. А, пожалуй, что мы уже в бою. Ну вот смотрите, одна из самых богатых стран мира – Англия. В ней государственная церковь – англиканская церковь. Она в постоянном финансовом кризисе. Я вот на днях читал очередную статью на английском, потому что пенсионный фонд истощается, и там духовенство требует начать продавать земельную собственность, потому что церковь Англии, англиканская протестантская церковь, это огромный, один из крупнейших земельных собственников, благодаря тому самому праву мертвой руки. Все то, что жертвовали в нее на протяжении веков, ей принадлежит. И поэтому она может очень долго эту собственность продавать, но жмется, потому что продать-то легко. Деньги истратить легко. А что будет дальше? Но вопрос стоит так. Либо мы церковь земли и церковь собственности, либо мы церковь прихожан, либо мы церковь покойников, и нам живые люди вообще не нужны, нам нужны мертвые богачи, либо мы церковь живых нищих. Вот если совсем заострять, то, мне кажется, альтернатива такая.
Отец, как надо правильно смотреть в этом контексте сегодняшней программы на эту известную историю и слова Иисуса Христа: «Кесарю отдавайте кесарево, а Богу Божье». Вот что мы должны отдавать и в каком количестве? Потому что получается, если с какими-то льготами жить, и все-таки льготы должны быть и для церкви, ну, если они должны быть, то почему тогда Иисус Христос говорил, что надо отдавать кесарю кесарево? То есть тут не говорилось о каких-то ограничениях, насколько я понял. Или же там какой-то контекст нам неизвестен?
Да, значит, дело в том, что тогда Израиль был римской колонией. И поэтому платили подать именно римскому императору. И тут вставал вопрос лояльности, потому что с какой стати мы будем признавать его господство? Да еще в религиозных вопросах. Вот, и Спаситель здесь очень осторожно вышел из положения. Но мне кажется, любопытнее другое. Потому что весь дух Священного Писания, вся логика богопочитания, начиная с Авраама, основана на одном. Человек должен отдавать Богу лучшее. И тут дело даже не в том, чтобы отдать Богу, потому что Богу ничего не надо. А дело в том, чтобы от себя оторвать лучшее. В нищете, в богатстве. Но самый хороший там бычок, он Богу без пятна и порока. И под Богом можно иметь в виду храм, но ведь в древности храма не было. Авраам просто сжигал убитые животные. И когда мы сегодня пытаемся как-то так поджаться, чтобы сэкономить, ну, с одной стороны, можно сказать, что налог на государство – это же не Богу идет. А с другой стороны, мы же живем в государстве не римском, не какой-то агрессор, угнетатель. Это родная страна, эти деньги пойдут на социальную поддержку, это деньги пойдут на экономику. То есть это, в общем, не в корзину выкинуто. Так что мне кажется, что верующим скорее подобает добровольно обложить себя налогом побольше.
Да, интересно. Дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, телефонуйте просто зараз до отця Якова Кротова в програмі «Неофіт». 044-577-56-45 або 46, і два мобільних 098-658-1860, а також 093-272-0745. Отец, давайте тогда поговорим про то, как было в истории немножечко. Вот скажите, пожалуйста, если брать, скажем так, Киевскую Русь, да, что там было отношение царь и церковь, каким образом там с деньгами поступали? Вот нам будет очень интересно у вас, как у историка, здесь узнать.
Нет, ну это, я надеюсь, каждый украинец и так знает. Там была довольно своеобразная система, не скажу беспрецедентная, но не часто встречавшаяся, потому что, начиная с князя Владимира, почему десятинная церковь называется десятинной, княжеская власть добровольно платила десятину на церковь. То есть, в сущности, новообращенные подданные были от налогов на церковь освобождены. И это был довольно щедрый поступок. Потом все трансформировалось в обычную феодальную модель, когда за епископской кафедрой закреплялась какая-то земельная собственность. Иногда довольно крупная, потому что иногда это был просто целый город. Ну вот в России за кафедрой митрополита который одно время был и митрополитом киевским, там в 14-м еще столетии, был закреплен город Алексин под Тулой. Это была митрополичья кафедральная собственность. И у митрополита были свои дети боярские, ну, то, что позднее назывались дворянами. У него был свой двор, свой суд, свои подьячие. И так было и в Московской Руси, и в, собственно, Украине. То есть, ну, и так было и в Польше, что для Украины довольно актуально. Поэтому князья церкви – это были действительно князья церкви. И когда мы говорим там об Острожских, о Петре Могилы, то надо понимать, что между нынешними архиереями и архиереями 16-го, начала 17 века колоссальная разница. В том числе без этого мы не поймем, собственно, факта унии. Почему православные епископы в конце XVI века пошли на унию? Потому что они рассуждали не столько как епископы, сколько как феодалы, землевладельцы, которым нужно было защищать свои интересы в сейме. И это еще раз хорошо показывает, чем опасна церковная собственность. В какой-то момент, ну, опять же, в Евангелии сказано, если у вас сокровище на небе, одна жизнь, если сокровища ваши на земле, у вас будет коррупция, разложение. Поэтому, кстати, в современном Израиле, ведь израильское правительство не просто от жадности решило обложить землю налогом. Вы понимаете, эта земля копилась в течение веков. В основном это пожертвования, причем эпохи исламского владычества, то есть турецкой, оттаманской империи. То есть у греческой церкви, у Иерусалимского патриархата в Израиле действительно тысячи гектаров, включая огромную часть Иерусалима. Это застроенные земли, это не застроенные земли. Застроенные люди живут и платят церкви. Это же не просто земля, какой-то пустырь. Церковь с этой земли получает доход и не хочет этим доходом делиться с государством, как делится человек, который сдает квартиру, и то, что он получает с съемщика, он платит налог. Я подозреваю, что в Украине пока такого нету, а в России уже режим всех в этом смысле построил, как на Западе. Насчет обложить людей налогом, мы впереди Запада. Вот. И в Израиле к этому относятся довольно нервно, потому что землю Иерусалимский патриархат за последние 20 лет начал довольно активно распродавать. Он продавал ее не тем, кому хотелось бы израильскому правительству продать. Израильское правительство ведет курс на вытеснение арабов из Иерусалима, а греческий патриархат за приличные деньги продавал как раз арабам. И в результате получается диссонанс государственной политики и церковной. Ну, что я могу сказать? Мои симпатии не на той стороне, не на другой. Мои симпатии на Нагорной проповеди, блаженны нищие духом. Реально это означает одно. Израиль очень маленькая страна. Иерусалим – провинциальный захолустный городок. А в храме Христа Спасителя поток туристов, ну, больше, чем в Киево-Печерскую лавру, но не намного. Вот. Доходы небольшие, местных верующих немного. То есть прожить изнутри вот с этой собственностью реально невозможно. И надо помнить, что когда в 20-е годы в Западной Европе стали облагать высокими налогами собственность в момент передачи по наследству, в Англии, во Франции, многие аристократические фамилии просто разорились. И сейчас в замках музеи, в замках гостиницы, вуаля, потому что ушел в прошлое вот этот вот мир паразитарный в сущности. Но зато люди стали жить лучше. Именно в те же годы у рабочих появился отпуск. Потому что это как в современной России. Все деньги собраны в Кремле, и их раздают сверху вниз. Понятно, что внизу остаются самые крохи. Вот. А в Америке все деньги внизу, человек платит налоги, не очень большие, даже вот по американским меркам, так там масса церквей, потому что человек сам решает, куда их вложить. И мне в этом смысле американская модель кажется все-таки более правильной нравственно, потому что в этом смысле налог – это как голосование. Никто не должен решать за меня. Вот. И поэтому такие огромные земельные собственники, не платящие налоги, они в сущности паразитируют за счет других.
А в чем паразитирующее явление получается?
Потому что эта земля, все равно на ее обустройство что-то расходуется. Там идут дороги, там все равно есть водопровод, канализация и так далее. А почему с квартир берут налог? Вам это не приходит в голову? Вот вся аргументация относительно моей квартиры, это и аргументация относительно земельной собственности. Хоть дворянин, хоть католическая церковь, хоть православная церковь. Вы понимаете, мне ближе всего тут сравнение со словами. Потому что слова с течением времени, они девальвируются, обесцениваются. Вы понимаете, сколько писали в средние века богословских трактатов? Большинство из них даже не издано. Это тонны книг, они лежат в архивах. Они никому не интересны. Все это стухло. И великое искушение думать, что ты вот последний говорящий человек на земле. Ты все скажешь умное, и дальше не нужно. Нет, нужно. Вот ты вот заработал миллион. Представим, что ты не платишь налогов. И тогда твой миллион – это твое оружие. И твоих внуков, и твоих правнуков. Как у нас сейчас в России говорят, что вот попал в Кремль, обеспечил своих правнуков и праправнуков. Я надеюсь, что это не так. Должен быть механизм, который ограничивает власть капитала, власть денег. Налог – это вот такой вот механизм. Механизм уравнивающий, как бы вам сказать, помимо прочего, рациональный аргумент. Этот миллион попадет к жестокому, глупому человеку, и он его употребит на дурные дела. А умный праведник останется без копейки. Налог помогает смягчить вот эту будущую несправедливость, сделать высшее образование, медицинскую помощь бесплатной. Для того, чтобы общество не погибло. Иначе богачи все обрушат. Собственно, когда мы читаем пророка Исаию и Иеремию, когда мы читаем Евангелие, предсказание о падении Иерусалима, в чем Бог говорит причина? В том, что богатые разоряют бедняков. И делают это именно вот таким вот способом. С тех пор появились налоги. Они хоть немного подрессоривают ситуацию, дают шанс обществу не гнить, как сказал один мой знакомый. Ну что французская аристократия? Деньги у них есть, они на улицу не выходят. И слоняется какой-нибудь 20-летний выродившийся мальчик по огромному дворцу, делать ему нечего. Но хотя бы он не распоряжается крепостными. Пусть он там сидит, помрет, скорее всего, не сможет заплатить налогов и продадут этот дворец. Налоги в этом смысле – это способ вот подсечь это желание быть бессмертным, когда мертвые диктуют волю живым.
Угу. Ну что, интересно. Отец, тут бы и вообще и не спорить на самом деле. Но если мы признаем, смотрите, что церковные организации или те же церкви, они имеют такой харитативный характер, то есть благотворительный, то зачем с благотворительных организаций брать налог? Вот в чем вопрос. То есть мы, получается, что беря с них налог, ну, как бы замыливаем глаза на то, что это организации, которые реально помогают и государству, в том числе в разных государственных, в том числе, миссиях. Разве нет?
Вас надо в Кремль.
Не дай бог.
Пресс-секретарем Владимира Владимировича. Потому что, когда давеча напечатали этот список российских олигархов, вот он же сказал фантастическую фразу, что за каждым из этих олигархов миллионы жителей России. Я бы попросил огласить, к какому олигарху я прикреплен, чтобы я его в помянник внес. Mm-hmm. Потому что мне все-таки интересно, если я за Дворковичем, это одно, а если за Рутенбергом, это другое. Все-таки это же по-разному как-то надо поминать. Здесь ответ довольно простой. Благотворительная деятельность отдельно, мухи отдельно. Или, скажем еще элегантнее, церковь – огромный организм. У церкви есть, может быть, и свечной заводик, и газета, и радиостанции, дай вам Бог здоровья. Вот. А может быть, и больница. И это все разные юридические лица. В этом смысле американская модель, она очень хороша, потому что она решительно не путает одно с другим. Особенно это касается католической церкви. Вы понимаете, мы как Украина, славяне, мы привыкли к тому, что христианство является православием в Украине, католичество в Польше – это господствующая религия. В Америке с момента основания и, пожалуй, до даже середины 20 века, до избрания Кеннеди, господствующая религия была протестантизм. К католикам относились как в Польше к православным, или как в Украине к католикам, прошу прощения. Короче говоря, на ирландцев и итальянцев смотрели как на опасных сектантов, которые не лояльны к США, а лояльны к Папе Римскому. И в результате в XIX веке вот эти две мощных волны, сперва ирландцы, спасаясь от великого голода в первой половине XIX века, потом итальянцы во второй половине XIX века, они были изгоями. Ну, как сейчас в Америке изгоями являются, наверное, китайцы или вьетнамцы. Сидят и молчат. И у них огромные какие-то свои такие гетто. И вот ирландцы и католики в XIX веке создали и католические школы частные, и католические больницы частные. Ну, частные в каком смысле? Это не религиозная организация, это школы и больницы. Они католические просто потому, что их организовали католики. Налоги они платят на общих основаниях. То есть, если у них есть какие-то привилегии, то это привилегии всех больниц и всех школ. Конечно, сейчас ситуация смягчилась, тем более там огромное количество католиков из Латинской Америки за последние полвека. Вот. Тем не менее, это неплохая модель. Значит, как мать Тереза в Индии? Это же был госпиталь, прежде всего, больница. Ну, так они регистрируются. А храмы отдельно. Значит, разнести разные вот наши функции. Ничего страшного в этом нет. Если я не ошибаюсь, в некоторых, вот мне кажется, нет, это не в Германии, это где-то в Скандинавии. Когда-то церковь была государственной, и у человека автоматически вычитали налог на церковь. Те же 10%.
Да, не когда-то, и сейчас тоже в Германии то же самое.
Это не всюду. В некоторых федеральных землях Германии и в некоторых скандинавских странах по мере секуляризации появилась опция, возможность. Когда ты заполняешь налоговую декларацию, если ты официально вышел из церкви, в церковь записывают при рождении, в протестантскую или в католическую. Это не обсуждается. Когда человек достигает совершеннолетия, он имеет право выйти из церкви, написав заявление официальное. Процесс этот идет. Каждый год, по крайней мере, несколько десятков тысяч людей выходит. Поэтому процент христиан в стране постоянно уменьшается, к сожалению. Но он, конечно, все равно очень высок, там около 70. Но если ты вышел из церкви, ты в налоговой декларации, у тебя там есть отдельная графа. А на что ты хочешь потратить деньги, которые ты сэкономил, поскольку ты не платишь церковного налога? Ты заплати все равно, но укажи, на что они пойдут. Они могут пойти на культуру, они могут пойти на медицину, они могут пойти на высшее образование. В какую сферу государственного бюджета ты их направляешь? И мне кажется, это неплохая опция. Это довольно элегантное решение вопроса. То есть ты вышел из церкви, ты в деньгах ничего не приобретаешь, но это означает, что когда человек платит церковный налог, он тоже не ущемлен верой. Он платит, а уже его церковь будет осуществлять филантропическую деятельность, мы надеемся. И государство, я так понимаю, посматривает, чтобы это как-то соблюдалось. Чем это плохо?
Ну, не знаю. Знаете, мне кажется, что государственная политика, как я ее вижу на таком дилетантском уровне, должна каким-то образом мотивировать, стимулировать, да, филантропическим настроением в обществе. То есть, если есть благотворительные организации, если есть церкви, церковные организации, то им нужны какие-то льготы давать, потому что сама по себе идея, так называемый бизнес-план того, что хочет делать та или иная благотворительная организация, это все-таки государственная обязанность поддерживать особо нуждающихся. Если есть, скажем так, школы католические, греко-католические, православные, и они занимаются, ну, собственно говоря, государственной функцией обучения людей, катехизаторством, если в государственной конституции написано, что человек должен иметь там такое-то, такое-то образование, если написано в конституции, что человек имеет право там на медицину или же на какое жилье, и здесь благотворительная организация этим занимается, то есть беря на себя абсолютно бесплатно государственную функцию, то государство, если оно государство с большой буквы, оно должно этому способствовать, в том числе и благодаря этим льготам, которые они должны вводить. Но мне так почему-то кажется. И здесь, если все на уравниловкой сделать, то получается, что государству как-то все равно. И оно, ну, как-то так не мотивирующее. То есть это такое какое-то государство, которому все равно, что делает в обществе. Оно никого не стимулирует, не мотивирует, не вдохновляет, ничего. Да? То есть выживай как хочешь. То есть морали я здесь не вижу в такого государства. Да? Если все здесь вот таким образом нивелируется. Но мне почему-то так кажется.
Как говорят у нас руссо-православие, руссо-ортодоксо. Когда кажется, перекрестись. Я вам скажу...
Это
вам,
и Сергей, без полки. Кажется делаем, но все равно не забирает здесь. Да, такое.
Я вам скажу, в чем здесь у вас некоторые проблемы в рассуждениях. Но. И, кстати, проблема отчасти, прости господи, противоречащая римо-католическому учению социальному.
А, ну, интересно.
Да, да, это у вас редко бывает. У меня чаще. Значит, проблема вот в чем. Во-первых, я не говорил о том, что государство должно обкладывать религиозные школы и не обкладывать обычные. Я не говорил о неравенстве. Если государство освобождает школы от налогов, то оно освобождает все школы. Это не обсуждается. Если государство освобождает от налогов больницы, то все больницы. Тоже не обсуждается. Когда мы говорим о США, тут есть одна тонкая штучка. В США нету обязательного бесплатного медицинского здравоохранения. А теперь Трамп сокращает то, что при Обаме появилось. Поэтому в Штатах много религиозных школ, религиозных больниц. В Израиле, абсолютно в Израиле, в Чехии, всюду бесплатная для граждан медицина. И мне этот последний вариант нравится значительно больше. И вообще тогда не встает вопрос, верующий или неверующий. Идешь и лечишься. Все. Вот. Но тут есть в ваших словах один опасный подводный камень. Государство должно мотивировать. Вот здесь я встаю на дыбы. Ну а представим себе, что это государство Ирода Великого или Кесаря Тиберия. Да пошли они со своей мотивацией. Что до социального учения католической церкви...
У нас так еще любил говаривать Азаров, который радует теперь в России глаз россиян.
Не знаю, я Азаров здесь что-то... Ну, я, правда, не очень смотрю телевизор, но на улицах я точно...
Он между Австрией и Россией, вот так вот где-то. Да. Хотя, я думаю, сейчас больше в России. Ага, он тоже любил говорить, да, вот ту фразу, которую вы сказали в контексте.
Я понимаю, озарения такие.
Да, да, да.
Значит, социальное учение католической церкви в каком-то смысле очень анархическое и либертарианское. Оно стоит на принципе дополнительности, который гласит, все добро, которое может сделать человек, он должен сделать сам. И только там, где его компетенции и сил не хватает, он объединяется с другими. Значит, если я должен, помыть площадку, я ее мою. Но если эта площадка очень большая, я объединяюсь с соседом. Значит, это принцип пирамиды, у которой основание всегда больше. И это очень важный духовный принцип, потому что не государство меня мотивирует. Государство не существует. Государство – это чиновник. Нельзя доверять чиновнику, даже самому распрекрасному, чтобы он кого-то мотивировал. Это категорически опасно. Мы должны мотивировать государство. Мы должны его все время подпихивать и говорить: вот я создал школу, я взял на себя часть функций во имя общего блага, но меня не хватает на все, поэтому я прошу и предлагаю мне тоже помочь другим моим согражданам через какие-то госпрограммы. Но прежде всего мотивация исходит от меня. Это совершенно другая антропология. Это взгляд на человека не как на кого-то, кто нуждается в понукании, а это взгляд на человека как источник жизни, творчества, добра. И это очень скептическое отношение к государству. Мне кажется, что вот эта вот позиция церкви, и не только католической, она очень разумная. И в этом отношении уповать на земельную собственность означает, еще раз скажу, уповать на мертвые души. И опять вы превращаетесь тогда в чиновника. Чиновника, который не чувствует ответственности ни перед кем. У него есть вот эта накопленная тысячелетиями земля. С нее идет доход, потому что он ее сдает кому-то. И он не нуждается в прихожанах. В принципе, как в Чикаго меня водили и показывали с небоскреба, вот внизу стоит, по-моему, протестантская церковь, но не уверен. И мой друг мне сказал: вот я во все храмы, когда захожу, протестантская, православная, католическая, всегда что-нибудь жертвую, а в эту церковь не жертвую. Я ему говорю: а почему? А потому что, говорит, они построились еще в начале 19 века, и они, собственно, купили в свое время вот всю площадь, на которой стоят эти небоскребы, центр даунтауна. И поэтому они крупнейшие землевладельцы в Чикаго. С этих небоскребов они имеют десятки миллионов в год прибыли. Мои 10 центов для них комариный укус. Им все равно, есть прихожане или нет. В каком-то виде мы это имеем сегодня в Москве, где стоит храм Христа Спасителя. Содержится это все на государственные деньги, то есть на деньги граждан. И в храме Христа Спасителя, как когда-то в партийном красном уголке, им все равно, заходит туда кто-то, не заходит. Они зависят только от государственного наполнения казной, то есть от нефти. Ну а зачем нужна церковь нефтяная или земляная? Нам нужна церковь сердечная.
Да, но вот возвращаясь к тому, что относительно налогов, и государственной политики по отношению к церкви, но если мы признаем, что церковь есть благотворительная организация, значит, мы признаем, что она как организация является неприбыльной. И мы, получается, с неприбыльной организацией требуем налог, понимаете? Там, где она денег не зарабатывает, а наоборот вкладывает в те проекты, куда должна была бы вкладывать государство. Вот в чем вопрос.
Ну, смотрите, пан Сергей, здесь ведь очень просто. Налицо какой-нибудь условный, скажем, Ротшильд, который много жертвует на разные программы. Значит, когда подходит конец года, Ротшильд пододвигает счеты. У него есть бизнес, а есть благотворительные программы. И он в налоговой декларации указывает, что вот столько-то денег ушло на благотворительность, и с этого он налогов не платит. И так во всем мире. Иерусалимский патриархат. Но я надеюсь, что у Иерусалимского патриархата есть какая-нибудь больница. Мне в это верится с трудом, но предположим. Конечно, с этой больницы они не должны платить налог, если другие больницы не платят. Но со своей земли они налог должны платить. То есть, подавая налоговую декларацию, они указывают, что столько-то получено в результате коммерческой деятельности, и с этого платятся налоги. Вот. А столько-то ушло на благотворительную деятельность. Соответственно, эта сумма освобождается от налогов. Если все деньги, полученные от сдачи в аренду церковной собственности, ушли на церковную благотворительность, очень хорошо. Церковь не будет платить налог. Но ведь проблема заключается, я еще раз скажу, в чем. Иерусалимский патриархат, так исторически сложилось, это церковь, где прихожане арабы в течение многих веков, даже уже полутора тысячелетий, в Святой Земле большинство верующих – это арабы, и католики, и православные. А духовенство сплошь греки. Это остаток еще Византийской империи, когда она распоряжалась в Палестине. В результате арабы не очень хотят платить греческому духовенству. Там длится веками этот конфликт. И с этих доходов от земли Иерусалимский патриархат выплачивает зарплаты греческим священникам, а арабы, ну, в общем, не очень-то и нужны. Значит, оказывается тогда, что духовенство самоценно. Оно не зависит от прихожан. Это не та модель, что в католической церкви, где есть некоторое единство кассы, и поэтому священник живет не на доходы вот с конкретного прихода, а там как бы вот среднеарифметической по диоцезу, по епархии. Здесь другая и не очень приятная ситуация. Мне кажется важным, чтобы оставалась связь между тем, сколько людей в храм придет, и сколько денег у церкви есть. Как потопаешь, так и полопаешь. Иначе под предлогом благотворительности церковь может превратиться в организацию только филантропическую. Кому это надо? Мне кажется, что филантропию вполне можно передоверить государству целиком и полностью. А иначе, как вот давеча Оксфам, эта организация прогремела дважды. 4 месяца назад это богатая филантропическая организация, действующая во всем мире. И она, значит, объявила, что половина земных богатств владеет 0,5% населения. В общем, супер-пупер-богачи. Все прямо возмутились. А теперь мы узнали, что члены этой организации, помогая жертвам урагана на островах, просто вот за эту свою помощь насиловали женщин вот, в обмен на продовольствие. Вот, куда это годится? Это тоже нездоровая ситуация. Я думаю, что вполне можно благотворительность выделить в отдельный пласт бытия, а церковь отдельно.
Отец, ну так мы дойдем до того, что все пожертвования, которые идут на церковь, в принципе, ну, в таких странах, я так понимаю, более развитых, да, то церковь существует исключительно за счет пожертвований, нету там каких-то отдельных там финансовых дотаций с других стран и так далее, то в идеале церковь должна была бы официально декларировать пожертвования от всех прихожан, просто отчитываться от до последней гривны и рубля.
Да нет, это не обсуждается, это само собой. Это само собой, и очень печально, что этого нету ни в православной церкви,
а смотрите, ни многие в иерархии. Многие иерархи говорят, что государство хочет таким образом залезть в карман простым прихожанам. Вот в чем общественный резонанс.
Ой, к нам залезешь, у нас такие большие карманы. Значит, я вам скажу.
Карманы, конечно, большие, а денег-то немного.
Ой, да не прибедняйтесь. Сперва надо посчитать. Значит, я вам скажу так. Церковь обязательно должна отчитываться. Здесь, в Москве, ни в одном православном или римокатолическом, да, кажется, и в протестантском приходе вы такой отчетности не получите. И это очень печально. Это еще с начала 90-х годов, когда, собственно, задали камертон, что если мы будем отчитываться, то придется платить налоги. А мы все такие нищие. И вот уже далеко не нищие. Далеко не нищие. Храм, в котором 3-4 тысячи прихожан, не может быть нищим по определению. А все еще двойная касса и двойная бухгалтерия. Я не говорю даже об отчетности перед государством, перед прихожанами. Сколько собрано, сколько потрачено и на что. И в этом смысле, кстати, до революции была, в общем, в каком-то смысле идеальная ситуация. Государство мало дотировало церковь, на самом деле, до революции. И духовенство все время поскрипывало, что смотрите, вот хорошо у католиков, централизованная зарплата. Мы тоже так хотим. Вот. А так ели от винта. То есть вот обошли село, да и давали-то в основном натурой. Яйца, молоко, тыква. Вот. Сегодня... А, и, кстати, до революции было так, что если, скажем, хотят собрать деньги на больницу, допустим, или на миссию в Святой Земле, на это собирали довольно активно, то по храму во время богослужения, ну, у нас стоят, значит, и у нас проходит, ну, не у нас приходит, но вообще, идет там церковный староста с тарелкой собирать пожертвования. И очень часто это превращалось в своего рода такую процессию из 5-6 человек, потому что отдельно тарелка на храм, включая зарплату духовенства, отдельно тарелка, скажем, на плащаницу, то есть на украшение на Страстную Пятницу, на Великую, отдельно на миссию в Святой Земле, отдельно на семинарию, отдельно на пенсию для духовенства собирали совершенно отдельно. Вот. И это вызывало тоже ропот, потому что, ну, как-то одно дело в налоговой декларации галочку поставить, а другое дело, когда во время молитвы идет такая вот странная круговерть. Вот. Но и сейчас такое бывает. И мне кажется, что это разумный принцип. Разумный. И по каждой тарелочке отчитывались отдельно, эти отчеты публиковались. И хоть сейчас прямо можно в библиотеке зайти и посмотреть, сколько в том или другом приходе собирали. И ничего, мы сильно испорчены ленинской, большевистской манией все организовывать сверху. Вот как вы сказали, государство должно. До революции в современной Европе, и в Италии, и в Америке, на это смотрят более здоровым взглядом. Это более тяжелая жизнь, вы понимаете? Поэтому... Вот мы сейчас, конечно, не очень хорошо живем, а в Украине так вообще просто не очень хорошо. Вот. Но какой-нибудь итальянец, пенсионер, получает, может быть, он 1000 евро, а может быть и поменьше, но тратит он намного больше, чем украинский пенсионер. И я когда бывал на Западе, так сидишь в кафе в центре Шартра, вот, после собора, и мы пьем с женой кофе, вот, и глядим на площадь, а на нас из средневекового дома XIV века, где не очень комфортно жить, из мансарды, глядит какая-нибудь, значит, ну, видно, что уборщица, которая там живет. И как вот подумаешь, как она в мансарде живет. У меня комната 14 метров, а у нее-то в мансарде все 6. Вот. И там очень плохо и с отоплением, и удобство, надо куда-то ходить. Вот. Так что вот мы испорчены большевизмом. Реальная жизнь сложней.
Ясна ваша мысль, ясна. Отец, какая следующая тема у нас?
А вот будет Григорий Палама. Может быть, про исихазм у вас бывает программа? Про безмолвную молитву, вот, про все эти споры?
Давайте. Давайте,
давайте будет. Попробуем.
Ну что ж, да. А эта программа фінішировала. А говорили сьогодні, чи має обкладатися церковне майно податком. За цим Яковом Кротовим в ефірі Іваницький Сергій. З Богом, отець. До следующих встреч.
З Богом.